Итак, уважаемые рижане, особо приятно мне сегодня провести здесь урок после того, как последний раз я проводил свои занятия здесь в 1984 году. Тогда это было на частных квартирах, а не в официальных бейт-медрашах, и на каждом шагу меня сопровождали люди в соответствующей форме и, видимо, с определенным званием. И сегодня, когда все это свободно, спокойно, это очень приятно. Только мы с вами помолились о дожде, и вот в Риге выпал снег. Что такое снег? Замороженный дождь. Это когда божественная воля передается в замороженном виде, а не в виде непосредственном. Это разница, может быть, между землей Израиля и Хуцларец в настоящий момент. Итак, мы сегодня, в преддверии Хануки, хотим провести занятие по пророчеству пророка Захарии, книга пророка Захарии. И хотим, в первую очередь, почему мы коснулись именно этой темы, а не какой-то другой. Дело в том, что в следующий шаббат, который будет первый шаббат Хануки, у нас в качестве рафтары, в качестве отрывка из пророка, фигурирует именно отрывок из книги пророка Захарии, который мы сегодня разберем. Мы сегодня разберем не только этот отрывок, а немножко большую часть книги, но, во всяком случае, это непосредственно имеет отношение к Хануке. И с течением времени мы увидим, какое. Главный, наверное, вопрос, который у нас возникнет в ходе изучения этой темы, вопрос следующий. Так или иначе, человечество следит за своей историей. И в первую очередь описываются события, которые происходят. Некий царь пошел воевать с кем-то, по каким-то соображениям, кто-то что-то сделал, какие-то события. При этом история не ставит перед собой задачу понять и увидеть, существуют ли какие-то закономерности, какие-то объединяющие факторы. Иными словами, история – это просто повествование о том, кто кого любил и кто кого убил. Или в истории есть какие-то цели, какие-то направления, куда исторический процесс движется. Вопрос очень тонкий. Потому что как только мы скажем, что на самом деле история стремится к какому-то результату, какой-то цели, тогда получается, что мы отрицаем возможность человека влияния на эти процессы. А именно, если есть определенная цель, история туда в любом случае придет, то получается, что как себя не веди. Но все равно получится, стало быть, никак себя вести не нужно. С другой стороны, если мы влияем на процесс, то тогда получается, что все от нас зависит. Если так, то, может быть, нет никакой цели, потому что все исключительно зависит от интегральной суммы наших поступков, наших действий. Это первый вопрос. Вопрос номер два, который мы видим из пророка Захарии, это вопрос следующий. А именно, когда мы видим события, которые происходят на земле. Что происходило перед этим на небе? Как эти события развивались на небе? Порой за много лет или даже за несколько десятков лет до того, как они реализовались окончательно на земле. Все это нам показывает пророк Захария, который описывает период непосредственно перед строительством второго храма и явления, которые произошли на небе, явления, которые привели к строительству Иерусалимского храма в потенции, прежде чем Иерусалимский храм был реализован, его строительство было реализовано на этой земле. Еще раз, речь идет о втором храме. Для начала, наверное, начнем с вами с трактата Шаббат Вавилонского Талмуда, где сказаны следующие слова. А именно, все события и вся галаха, связанная с праздником Ханука, фигурируют у нас в трактате Шаббат. Там, где обсуждается вопрос, какие масла использовать для зажигания субботних свечей, какие масла и какие фитили. И общая идея там такая, что нужно использовать хорошо горящие масла и удачные фитили, для того, чтобы не оказалось, что субботняя свеча будет плохо гореть, и человек поправит, подожжет, и таким образом нарушит шаббат. Это общая идея того, что написано в трактате «Шаббат» по поводу зажигания субботних свечей. Что же касается Хануки, то поскольку Ханука произошла с чудом света, как мы с вами знаем, то там все тоже и о Хануке описано. Так вот, начинается повествование Хануки в следующей истории. А именно, сначала рассказывается, что когда братья бросили Юсефа в яму, это как раз наша недельная глава, которую мы читаем на этой неделе, то в Торе написано «Вагабор рейк эйн бумаим», а яма пустая и нет в ней воды. И Раши задает вопрос, и, собственно говоря, на основании Гмары. Гмара сама задает вопрос, что значит яма пустая, нет в ней воды. И отвечает, что воды в ней нет, зато там были змеи и скорпионы. И откуда все это толкование берется? Очень просто написано, яма пустая, нет в ней воды. Очевидно, что если яма пустая, так понятно, что в ней нет воды. Зачем это нужно было говорить? Ответ. Яма пустая только в аспекте отсутствия воды. Во всех же остальных аспектах она совершенно пустой не была, а именно змеи и скорпионы там пребывали в изобилии настолько, насколько это требовалось, для того, чтобы с Юсефом произошло чудо. После этого идет следующий отрывок, в котором сказано о том, что ханукия, которая помещена на высоте больше, чем 20 локтей, такая ханукия пасульна, непригодна для исполнения заповеди, то есть человек должен ханукию поместить на высоте не выше, чем 20 локтей, то есть не выше, чем, грубо говоря, 10 метров. Почему? Чтобы глаз видел, потому что если это слишком высоко расположена ханукия, то глаз просто не видит, это нечто оторванное. Все, что находится в районе от 20 локтей меньше, айн шулет. Не то, что глаз, понятно, что наш глаз способен видеть вещи, которые намного больше, чем на 20 локтей, на 10 метров. Тем не менее, все, что находится внутри 10 метров, глаз шулет, глаз правит. Это как бы находится в твоей директории. Все, что дальше, ты, естественно, видишь, но это уже не твоя директория, это нечто уже отдаленное. Так определил Талмуд способности человека оценить свой диапазон, своей дистанции. И возникает вопрос, какая связь между этими двумя отрывками? Какая связь? Почему эти два отрывка фигурируют у нас вместе? Какая между ними связь? А Талмуд явно их связывает воедино. То, что Юсефа бросили в яму, и то, что хануки нужно зажигать на высоте не больше, чем 20 локтей. Что мы отсюда учим? Ответ такой. Когда Яаков Авин умер в Египте, и его сыновья повезли его для того, чтобы похоронить в земле Израиля в пещере Махпела, то после захоронения Яакова через короткое время братья, которые продали Юсефа в рабство, и поскольку свой грех по продаже Юсефа они уже искупили тем испытанием, которое Юсеф для них сделал, братья бросаются к Юсефу и говорят, прости нас за то, что мы тебе сделали, потому что мы чувствуем свою вину, и мы будем тебе рабами. И Юсеф их успокаивает и говорит, да нет, что вы, после того, как вы искупили свою вину, и после того, как вы действительно поняли, что вы не правы, снова восстановился контакт между коленами Израиля, нет у меня к вам никакой претензии. И возникает вопрос, почему братья испугались? Ну, первый ответ, самый естественный, наверное, это то, что до сих пор был отец, который их связывал, теперь отец умер. Братья почувствовали, что если у Юсефа есть какие-то злые мысли воздать им за их поступки, то тогда это самое удачное время. Сейчас нет отца, который бы их связывал и объединял. Хотя, на самом деле, объяснение совсем другое. А именно, когда пошли хоронить Якова, в тексте Торы написано, что его провожали не только все его сыновья, а также египетская администрация, правительство, армия, которая по дороге еще побила Идомитян заодно и так далее, и так далее. То есть там была вся египетская власть, шла вместе с Юсефом хоронить его отца, настолько слава Юсефа была великой. И дальше происходит интересное явление. Что нужно сделать после похорон? По идее, вернуться назад в Египет, ибо все люди были достаточно заняты. Были какие-то, наверное, государственные дела. Может, выборы у них там были неподалеку, это уже в Торе это не сказано, мы не знаем, но, в всяком случае, явно дела у египетских министров какие-то были. Вместо того, чтобы вернуться назад в Египет, они совершают поход в Шхем. Йосеф всех забирает с собой в Шхем, а именно в место, куда его бросили в яму, в долине Дотан. От Хеврона до Шхема порядка 95 километров. То есть не все движутся, проходят 95 километров. Юсеф подходит к яме, куда его бросили братья, и после этого возвращаются назад. И тут братья подумали, раз он их подвел к этой яме, по всей видимости, зачем он это сделал? Чтобы лучше вспомнить все эти события, которые произошли, и чтобы сейчас братьям воздать. Они бросаются к нему на колени, и тут он их успокаивает, нет, говорит, все совершенно нормально, нет к вам никаких претензий. Говорит, зачем ты подошел к яме? Очень просто, для того, чтобы сказать браху, Шасалинес бамакомазе, что сделал мне чудо в этом месте. Для того, чтобы сказать браху. Теперь, на какое расстояние Юсеф подошел к яме? Ответ на 20 локтей. Потому что тогда, когда ты находишься на расстоянии 20 локтей от места, где произошло чудо, то айн шулет, глаз правит этим местом. Мне очень по-русски не очень правильно звучит, но, в любом случае, это глаз как бы близок к этому месту. Находишься в том самом месте, так что можешь сказать брахуша, асалинес, бамакомазе, что сделал мне чудо в этом месте. И после этого Юсеф возвращается назад. Отсюда мы учим из поведения Юсефа, что ханукия должна находиться на высоте не больше, чем 20 локтей, не больше, чем 10 метров от земли, чтобы человек ее видел, когда он произносит благословение в Хануку. Шаатса нисин лавотейну биимим хахем безмена зе, что сделал чудеса для наших отцов в те дни и в наше время. Пророк Захария. Пророк Хагай, Захарий и Малахия были три последних пророка в еврейском народе. И проживали они в земле Израиля уже тогда, когда пророчество закончилось в земле Израиля, в Вавилоне. Тогда, когда пророчество уже закончилось, а именно заканчивается пророчество с разрушением Иерусалимского храма. Только тогда, когда на земле Израиля существует храм, место встречи, место контакта между Богом и человеком, только тогда Бог дарует человеку дар пророчества, а именно когда Бог говорит с человеком. Когда мы своими поступками изгнали Бога из этой земли, Бог перестал с нами разговаривать. Это достаточно понятно, да, что когда мы своего товарища, свою жену, своего друга, компаньона изгоняем, то в результате это приводит к разрыву контакта, потере контакта, к потере связи. Поэтому пророчество, а именно беседа, контакт между Богом и человеком заканчивается с разрушением Иерусалимского храма. Но заканчивается не сразу. А именно, когда заканчивается день, садится солнце, то сразу же темно еще не становится, правда? У нас еще есть 72 минуты, когда темнеет, пока не наступает Цета Кухарим, полная ночь. Точно так же и 70 лет от разрушения первого храма до строительства второго храма. Это было еще состояние сумерек, когда было уже темновато, пророчества как такового уже не было. Но все-таки были еще люди, которые обладали способностью видеть. И поэтому три последних пророка, Хагай, Захарий и Малахия, живут именно в этот самый период, период Бейна Шамашот, между солнцами, то есть между одним днем и другим, когда заканчивается один день, но следующий еще не наступает, и когда еще все-таки Бога немножко можно увидеть. Поэтому последние пророки сказали нам нечто, что является самым необходимым для нас в период тьмы, в период, когда Бога мы уже не видим, когда нет храма, когда нет пророчества. Эти пророки сказали нам нечто самое важное. В частности, они раскрыли нам ответ на те вопросы, которыми мы с вами занимаемся сегодня, а именно, как происходит управление Богом этим миром, как Бог управляет процессами истории. Разрешение на строительство второго храма дает Дарий, который был сыном Эстер. Эстер Ахашверош, у него был сын, его звали Дарий. Именно он и дает право евреям на строительство второго Иерусалимского храма через 70 лет после того, как евреи были изгнаны. Те, кто изучает историю, как они могут на это посмотреть? Ну, был некий царь, евреи попросили, опять же, были при власти, и царь, относясь позитивно к археологии, архитектуре и прочим видам искусства, подумал, что действительно у всех храмы как бы есть, ну и у евреев тоже пусть будет, все-таки это какой-то древний народ, и опять же, и он национально тоже вроде галахическим евреем был, вроде как. И он так подумал, что давайте пытаемся это провести, провел через Думу государственную, у вас это Думой называется, или как у вас называется?
Парламент,
да? Сейм. О, через Сейм он провел законопроект. И там все его поддержали единогласно, поскольку Персия была тоталитарной державой. И все единогласно проголосовали, что очевидно, тот храм, который мы разрушили, должен быть восстановлен, нет никакого вопроса. И все было нормально, все было утрясено, и храм в результате был построен. И это как бы то, что описывает история, подобного рода взгляд. Пророк Захарий нам описывает, какие явления происходили на небе, задолго до того, как царь Дарий вообще заинтересовался археологией и архитектурой, и вообще даже, может быть, услышал о существовании Иерусалимского храма, и всяко лучше задолго до того, как его об этом попросили, на небе складывались уже все необходимые условия, все необходимые факторы для строительства Иерусалимского храма, он уже был заложен на небе. Пророк Захарий это видел. Несмотря на то, что это было состояние сумерек, пророк Захария видел эти явления непосредственно. Давайте посмотрим, как в первой главе пророк говорит. Сказано так. В восьмом месяце, во второй год царствования Дария, то есть за 10 лет до строительства Иерусалимского храма, Было слово Господне к Захарии, сыну Брахии, сыну Ида, следующими словами. «Прогневался Господь на отцов ваших гневом большим, и скажешь ты им, так сказал Бог, возвратись ко мне, слово Господа, и я возвращусь к вам. Шува элай ва шува элейхем. Вернитесь ко мне, и я вернусь к вам». Обратите внимание. Несмотря на то, что в течение поколений и веков мы не удостоились строительства Иерусалимского храма, а именно Бог сказал так, что то поколение, в дни которого храм не построен, должно считать, что как будто в его дни храм был разрушен. То есть, иными словами, если бы до нашего поколения храм бы существовал, то в наши дни он был бы разрушен. Поэтому 9 ава, который мы празднуем сегодня, имеется в виду, что мы отмечаем некое историческое событие, которое когда-то произошло, а мы как бы потомки их, и вот мы отвечаем в некотором смысле за события, которые были. Во всяком случае, готовы в эти дни воздержаться от пищи и напитков для того, чтобы вспомнить этот исторический день. Нет. Если бы наши працы были, наши отцы были бы достойны, то в их дни существовал бы храм. А в наши дни он был бы разрушен. Поэтому мы отмечаем разрушение Иерусалимского храма, которое произошло в наши дни. Это касается нас непосредственно, касается нас сегодня. Так вот, говорит Творец, тем не менее, «Шуву элай ва шува элейхем», «Возвратитесь ко мне, я вернусь к вам». Во многих случаях люди думают, ну, даже если мы сделаем какой-то шаг, а захочет ли Бог вообще к нам вернуться, захочет ли Бог вообще нас простить, и готов ли Он свое божественное присутствие восстановить среди нас, как прежде? На это ответ, «Шуву элай ва шува элейхем», «Как только вы возвращаетесь ко мне, я вернусь к вам». При этом важно иметь в виду, что речь идет не только о всем народе целиком. О том, что если мы все сделаем друг чу в один взятый день, то тогда действительно будет заново построен храм. Каждый из нас в отдельности, если возвращается к Богу, то Бог возвращается к нему. И у него уже возникает в его жизни состояние гиула, состояние освобождения, когда он еще вроде живет в этом мире, из которого Бог скрыт, но с другой стороны, у него есть небывалая браха, небывалое благословение. Бог находится индивидуально с ним. Такой человек видит Рашгаху Пратит, частное правление Бога по отношению к нему. Такого человека вся реальность залита божественным светом. То есть эти слова нужно понимать и интегрально, что это касается всего нашего народа. И также нужно понимать дифференциально, что это касается тебя лично непосредственно. Шува элай ва шува элейхем. Не будьте как отцы ваши, которым взывали пророки прежние, говоря, так сказал Бог, отвратитесь, прошу, от путей ваших злых и от дел ваших злых, но не слушали они и не внимали мне. Отцы ваши, где они, а пророки, разве вечно живут они, разве вечно будут они? А именно здесь мы видим из слов пророка Захарии, что пророчество заканчивается в период после разрушения храма. Пророки, разве вечно они будут? Заканчивается пророчество. Они последние. Они последние, которые пришли нам сказать. Самое важное в условиях того периода, в котором мы с вами проживаем, период сокрытия Бога, когда Бога не видно. В 24-й день 11-го месяца, во второй год царствования Дария, было слово Господне к Захарии такое. «Видел я этой ночью, и вот человек едет верхом на красном коне, и стоит он между миртами, что в углублении, а за ним кони красные, гнедые и белые. И сказал я, что эти явления означают. И сказал мне ангел, говоривший со мной, я покажу тебе, что эти явления означают. И отвечал человек, стоящий между миртами, и сказал, это тех, которых Господь послал пройти по земле. И ответили они и сказали, вот прошли мы по земле, и вся земля пребывает в спокойствии». О чем идет речь? Пророк Захарий видит явления, которые произойдут при строительстве второго храма, а именно, что человек, который находится на красном коне, это Александр Македонский. Конь красный – это конь, залитый кровью. Это Греция. Александр Македонский. И находится он где? Между миртами. Кто такие мирты? Гадас. Что такое мирт? То, что мы используем в Суккот. Гадас. То, что обладает приятным запахом. Это праведники, которые влияют на этот мир только своим образом, своей духовной формой. Это те люди, которых, видя в этом мире, люди невольно становятся лучше. И говорят, счастье тому, кто родил таких людей, счастье тому, кто и был их учителем. Счастье тем людям, которые сохранили в себе Целым Элуким, божественную форму, божественный образ. И вот эти люди стоят, праведники. Возле них стоит ангел. И на их фоне Александр Македонский с лошадью, залитой кровью. О каком периоде мы с вами говорим? О периоде Персии. Когда сверхдержавой мира была Персия, а Греция вообще не существовала. Ни один звездочет не мог предсказать приход Греции к управлению этого мира. Речь идет о периоде 350 год до новой эры. По еврейскому летоисчислению, кстати, по греческому это получается на 150 лет раньше. Там есть некий сбой в датировании событий. Во всяком случае, речь идет о событии, когда Греция была достаточно неразвитой аграрной страной, и в ней сверхдержавником. Голову могу прийти, что она станет сверхдержавой. Пророк Захарий видит эти явления. Он видит, что весь второй храм будет построен, и все события будут происходить на фоне существования мощной греческой державы. Заслуга чего будет держаться весь этот мир? Заслугу мирт, заслугу праведников, которые в этом мире живут. А среди них будет ангел, который будет защищать их от всего. Единственная наша задача только своими поступками этого ангела не изгнать. Он находится среди нас, он заложен среди нас, только не изгнать его. Каким образом мы изгоняем ангела? Только одним способом. Когда мы живем ради своего «я». Как только человек живет ради своего «я», он перестает излучать запах. Он, наоборот, только всю энергию поглощает, как черная дыра. Он перестает быть праведником, потому что, определение праведника – это человек, который мотивируется лешем шамаем, ради Бога, во всех своих поступках, в каждом своем деянии. Ценности языческого героя, они всегда связаны с приобретением, с самовосполнением, с эксплуатацией, с приходом к власти, с насилием, с успехом. С успехом своего «я», с успехом своего «эго». Это ценности языческого героя. Нигде в Танахе мы не находим, чтобы кто-то из великих хвастался или ставил себе задачи, или был удовлетворен от разного рода достижений и от разного рода самовосполнений, которые у него происходят. Поэтому быть праведником означает исключительно и только одно – это жить лешем шамаем, ради неба. Тогда среди тебя будет ангел, тогда жизнь твоя будет достойна, и в конечном счете будет хорошо самому тебе. Итак, пророк Захарий начинает свое пророчество о Иерусалимском храме с того, что он описывает нам, во-первых, появление Греции, и описывает нам, от чего зависит этот мир. Обращается пророк Захария к Богу и говорит: «Доколе ты не смилуешься над Иерусалимом и над городами Иуды, над которыми ты гневаешься уже 70 лет?» И отвечал Господь ангелу, говорившему со мной, словами добрыми, словами утешительными, и сказал мне ангел, говоривший со мной: «Провозгласи, говоря, так сказал Господь Цвакот: разгневался я за Иерусалим и за Цион гневом великим, и яростью великой я гневался на народы беспечные, ибо я гневался на них мало, я их жалел, и они усиливали бедствие. Поэтому так сказал Господь: возвратился я к Иерусалиму с милосердием, дом мой построен будет, и шнур строительный будет над Иерусалимом. И еще провозгласи: распространятся города мои от добра, еще утешит Господь Сион и изберет еще Иерусалим». Смотрите, что сказано. Творец говорит, что за гнусности наши, которые мы создали, город был разрушен. А дальше идут интересные слова. «И еще утешит Господь Сион и изберет еще Иерусалим». Что имеется в виду? Это пророчество о разрушении второго храма. Второй храм еще не был построен, потому что основная часть пророчества Захарии о строительстве второго храма. Тем не менее, говорит пророк Захарий, еще будет, утешит Господь Сион, и изберет еще Иерусалим, будет построен третий храм. Второй храм будет разрушен в результате продолжения вас совершать грехи. Смотрите, какая ясность. Какое понимание про исторических процессов, которые будут происходить в этом мире. Это ни в коем случае не слежение за тем, что уже произошло, и предвидение, а вдруг оно как-то там вот два шага вперед можно увидеть. Это видение о том, что состояние мира будет на века определенным в зависимости от того, что видит пророк. Теперь обратите внимание, какую картину видели большинство евреев, которые проживали в условиях Вавилона? В еврейской философии есть такое понятие «ночь». Ночь, тьма, когда человек не видит выхода из создавшейся ситуации, из создавшегося положения. Тьма. Когда спросили бы среднего человека и даже человека в высшей степени проницательного, проницательного читателя, есть ли у нас шанс строительства храма, нормально бы человек сказал, посмотрите, мы жили там и не смогли удержаться, нас изгнали. И уж теперь, когда земля Израиля является местом, на которое всегда все смотрят. Сегодня, если в Европе, в Югославии, когда убивали десятки тысяч людей, то это попадало на... где-нибудь в конце газет попадало. В Израиле, когда происходило минимальное какое-то событие, когда одного араба побили, или все это появлялось сразу на первых страницах газет. Почему? Так или иначе, люди понимают, что Эрец Исраэль – это земля святая. И к этой земле внимание всех постоянно-постоянно привлекается. Люди на это смотрят. Так или иначе, они не понимают, почему они могут евреев не любить и так далее. Но события, происходящие на земле Израиля, являются первичными для человечества. Самые первичные события. Поэтому народы, которые всегда к земле Израиля особое внимание относили, позволить евреям вернуться снова на эту землю, это сложно было поверить. Поэтому любой человек сказал, ночь, у нас нет никакого шанса, это состояние полного отчаяния. У нас нет такой возможности поверить, что мы сможем назад вернуться в землю Израиля. Пророк Захария видит, как второй храм будет разрушен, не только построен, они видят, как второй храм будет разрушен. «И поднял я глаза свои и увидел, вот человек, и в руке его шнур для измерения». Пророк Захария видит, как за 10 лет до строительства Иерусалимского храма некий ангел с неким условным духовным шнуром витает над Иерусалимом в целях его созидания, в целях его строительства. Остальные люди видели только ночь. Они не видели внутри этой ночи пророческие явления. Они не видели пророческие средства. «И сказал я, куда идешь ты? И сказал мне измерить Иерусалим, чтобы видеть, какова ширина его, какая длина его. И вот ангел, говоривший со мной, вышел, а другой ангел вышел ему навстречу. Сказал ему, беги, скажи тому так. Без крепостной стены жить будет Иерусалим из-за множества людей и скота в нем». А именно, не надо вообще его измерять. Иерусалим настолько увеличится, настолько разрастется, что его измерять не нужно. А что имелось в виду? Имелось в виду так, что Бог был готов излить свой божественный свет. И для этого внешние структуры ангельского влияния, они измеряли Иерусалим для того, чтобы видеть, какое количество света и куда его нужно изливать. Ответ был такой, что свет будет излить в таком изобилии, что даже не надо его измерять. Нет никаких границ этому свету. Обратите внимание, мы только что говорили с вами про ночь. Это лишний раз дает нам еврейский урок на отчаяние. Но не нужно отчаиваться в трудностях, которые перед нами происходят. Иногда ты видишь полную ночь, у тебя есть некие важные задачи, важные цели, которые перед тобой стоят. И ты понимаешь, что ты никак не можешь с этим справиться. Так вот, это может быть только порой от того, что ты не видишь, как в эту ночь уже вложен свет, как в эту ночь уже вложена возможность влияния на действительность, как этот свет уже готовится. Как на небе, на самом деле, этот свет уже есть, он еще только не спустился на землю. Для того, чтобы нам успокоиться в вопросе разных трудностей, которые перед нами стоят, от своего учителя я слышал очень интересное объяснение, почему еврей никогда не должен терять веру. Все наши праматери были бесплодны. Все появление еврейского народа возникло исключительно в результате чуда. Поэтому, когда ты возник в результате чуда, то волноваться по поводу вещей более мелких тебе как бы не нужно, потому что должен уже понять, что все существование еврейского народа, оно целиком и полностью связано только с чудом. Итак, все наше существование связано только с чудом. Что и показывает нам пророк Захария? Как измерение чуда возникает в более высоких мирах? Дальше начинается наша недельная автора, которую будем читать в ближайший шаббат. «Рони висимхи бат Цион, ки гинени бавы шаханте бетухех неумашем. Веселись и радуйся, дочь Циона, ибо вот я прихожу и буду обитать среди тебя, речение Бога. ונלבו גויים רבים אל רשם ביום ההוא, וראו לי לעם, ושכנתי בתוכך, וידעת כי רשם צבקוי שלחני אלייך. И будут сопровождать народы многие, присоединяться к Богу в тот день, и станут мне народом, но я буду пребывать среди тебя, и узнаешь, что Бог Всесильный послал меня, говорит ангел пророку Захарии. ונחל רשם את יהודה חלקו, и унаследует Бог Иудею в качестве доли своей на этой земле. То есть земля Иудея будет земля особая, будет избранной землей. Убахар от Иерусалима изберет еще один раз Иерусалим, опять же, пророчествуя о разрушении второго храма и о строительстве третьего храма, который будет уже последний, который будет уже вечный. Тогда раскроется слава Богу, как дальше пророк Захария скажет: «Байом гару и ерашам и хадуш мой хад». В тот день будет Бог один, и имя его одно, будет только единство Бога. Каким образом можно прийти к строительству храма, в частности, сегодня к строительству третьего храма, ибо мы живем в Биквита де Мешиха, в самый последний период перед приходом Машииха. Единственный способ, как Бог приходит к нам, когда его божественное присутствие среди нас образовывается, это следующий пасук. «Раз коль басар мипне рашем, ки не орми маон качо». «Замолкни всякая плоть перед Богом, ибо пробуждается он из места святости своей». А именно, Бог придет к нам, и божественное присутствие среди нас возникает только тогда, когда замолкает плоть. Мы созданы по образу Бога с одной стороны, с другой стороны мы созданы из праха земного, как все зверюшки. Поэтому возникает вопрос в первую очередь, это главный вопрос, который мы должны дать себе ответ, в чем мы стоим, с чем мы более идентифицируемся. С нашей животной составляющей или с нашей составляющей божественной. С чем мы более идентифицируемся? Мы кто? Мы как зверюшки, бродим по лесу дикому. Или мы сохранили в себе образ Бога? Это главный вопрос. Так вот, тогда, когда плоть замолкает, когда мы воцаряем духовность над своей плотью, со всеми ее плотскими желаниями, а плоть наша желает двух вещей – страстей и лени. Поэтому и геномы тоже два. Один геном горячий для тех, кто страстями живет, а один холодный для ленивых. Они ленивые такие. Смотри, вообще у Тора не учил. Лень была. Почему на занятия не ходил? Тяжко было. Вот для них холодный геном. А для тех, кто вместо изучения Торы ходил на дискотеку и прочее, для них горячий геном будет предназначен и предусмотрен. Таким образом, когда мы нашу плоть можем заткнуть и воцарить над ней духовность, тогда происходит очень интересное явление. Смотрите. Кинеорми маон качо. Тогда Творец пробуждается из места славы своей. Когда наша плоть торжествует и царит в этом мире, мы приводим к тому, что как бы лишаем Бога его сил. Поскольку у нас есть связь между нами и Богом, которая образовалась на самом деле от наших праотцев, но что во всяком случае была конкретно сформулирована во время Синайского откровения на горе Синай, Творец избрал нас и дал нам свои заповеди, и поставил свое правление в этом мире в зависимости от нашего поведения. Если наше поведение возвышенное, Творец правит в этом мире, его видно. Если наше поведение приниженное, то тогда Творец этот мир покидает. И как бы дремлет. Так вот, если наша плоть затыкается, тогда мы можем надеяться на пробуждение Творца, чтобы он начал осуществлять свою связь с этим миром, то есть спустил сюда шхину, это единственная форма связи, которая существует. Поэтому каждый отдельно взятый человек, который свою плоть возвысил, утончил, сделал ее более духовной, более осмысленной и поместил ее для служения Богу, по отношению к такому человеку Бог пробуждается и свою шхину такому человеку спускает вниз. Такому человеку живется хорошо. И те, кто смотрит на него, они видят, что у этого человека жизнь работает. Главное определение шхины – это когда ты смотришь и видишь, что такого человека работает жизнь. Далеко не у каждого человека, у которого много денег и хороший автомобиль, о нем можно сказать, что у него жизнь работает. Он далеко не всегда транслирует, что у него есть браха, что у него есть благословение. Он может транслировать, что есть много денег, которые нажиты тяжелым трудом, насилием, преступлениями или просто отсутствием света. Но эти много денег, они могут сопровождаться ощущением тьмы и мрака, в котором пребывает человек. А денег может быть намного меньше, даже совсем мало, но при этом будет ощущение света. И тогда богатый, живущий в темноте, будет завидовать бедному, у которого есть свет. Он будет завидовать страшно. Потому что он не будет знать, какие пути приводят к таким достижениям, к таким результатам. Итак, если замолкает наша плоть, то тогда Бог проявляется в этом мире и сюда приходит.
Показал он мне Иешуа, первосвященника, который стоит перед ангелом Бога. И ангел стоит справа от него для того, чтобы обвинять его. Ваёмер Ашем, и сказал Бог Сотану. Игар Ашем бехаха Сотан, Игар Ашем бехаха Бухер Бирушалаем, галозе удмут сальми эш. И сказал Бог сатану, разгневается на тебя сатан, разгневается на тебя Бог, который избирает Иерусалим. Ведь это головешка, спасенная от огня. Вейгашуа гая лавуш бгадим цоим вемедлифнея малаха. Вейгашуа был одет в грязные одежды и стоит перед ангелом. Отвечал ему ангел и сказал стоящим перед ними так: «Снимите с него испачканные одежды». И сказал: «Смотри, я снял с тебя грех твой, показал облечь тебя в одежды нарядные. И пусть возложат головной убор нарядный». И возложили на него головной убор, ангел Господень стоял. И предупредил ангел Господень Иегошуа, сказав: «Так сказал Господь Саваот: если путями моими будешь ходить, если исполнять будешь службу мою, так же судить будешь ты дом мой, и стеречь дворцы мои, то дам я тебе ходить между стоящими этим». Что это за история? Иегошуа Коэн Гадоль, первосвященник. Когда будет построен Иерусалимский храм? Второй, имеется в виду. Мы сейчас изучаем с вами пророчество Захарии. То первосвященником будет Иегошуа Коэн Гадоль. Первосвященник Иерусалимского храма. И текст его называет очень странно. Удмуцаль миэш, головешка, спасенная от огня. Что это за образ? Что эта идея означает? История была следующая. Когда пророк Ирмияху жил в земле Израиля и говорил людям перед разрушением первого храма о том, что то, как они живут, однозначно приводит к разрушению храма, то существовала другая плеяда пророков, другая школа, которую текст называет «Невей Шекер», лжепророки, которые говорили: ничего подобного, мы отлично живем, мы строим сионистское общество, и ничего не нужно, никаких религиозных элементов изменять не надо, у нас все замечательно, Бог с нами, и если вавилоняне придут, то их сожгем огнем каббалистическим, как угодно, ничего не нужно, никаких проблем у нас нет, мы живем отлично и движемся в правильном направлении. Так говорили лжепророки. Теперь важно отметить, кто такой лжепророк. Это не обманщик. Это не шарлатан. Это пророк. Но ложный. Что имеется в виду? Он действительно видит Бога. Он действительно видит многие явления. Но поскольку он человек нецельный и несовершенный, то его глаза не дают ему возможность видеть истинную картину мира. Он видит картину искаженную. Как человек, на глазах у которого находится большое количество разных очков с искаженными фокусными расстояниями, затемненных разного цвета. Вот так множество таких очков у него одето. Он смотрит на картину. Он видит картину, он видит мир, как он видит, искаженным образом. Это и дело же храма. Так продолжалось до разрушения храма, когда увидели, кто на самом деле оказался прав. Пророк Ирмияху или лжепророки. Когда картина мира, которую видел пророк Ирмияху, оказалась правильной. Пророк Ирмияху не пошел в Вавилон, хотя Навуходоносор относился к нему с небывалым уважением, с небывалым почетом. Пророк Ирмияху не пошел в Вавилон, а некоторые лжепророки как раз туда отправились вместе с изгнанными. И два лжепророка, пророк Ханания и пророк Циткия, приходят к Навуходоносору и говорят: знаете, мы, будучи пророками, работали в Министерстве по делам религии государства Израиль и служили там в должности пророков. И мы бы у тебя тоже в Министерстве по делам религии с удовольствием поработали. Так что вот, так сказать, прими нас на работу, говорит им Навуходоносор. А вы с пророком Ирмияху были как бы вместе? Нет, говорит, мы были оппоненты. Он говорит, получается, что вы лжепророки, все ваше пророчество ничего не стоит. Нет, говорит, почему? На самом деле, мы были правы. Тогда, когда мы говорили про Ирмияху, что земля Израиля будет разрушена, тогда он был неправ. Потом, оказывается, изменилась ситуация, потом уже и нам стало понятно, что будет разрушение храма. Короче, все в порядке. В этом смысле все в порядке. Говорит им на выходные: смотрите, говорит, мы, вавилоняне, вас, евреев, уважаем. Но у нас практика, критерий истины. У нас, говорит, пророки через печи проходят горящие. Как Ханания, Мишель и Азария. Это у нас является тестом на устройство, на работу в Министерство по делам религии. Поэтому, говорит, давайте, ребята, в печку. А потом с печки выйдете, как говорят, нет базара. Мы вас возьмем работать. Будете зарплату получать хорошую. Они говорят: вы знаете, говорят, у нас неравные условия. Навуходоносор смотрит на них, они его немножко утомили уже, говорит, что очень неравные условия. Говорит: просто Хананья, Мишель и Азария были втроем в печи. А мы только вдвоем. Поэтому нам нужно еще третьего с собой взять. На выходной царь говорит, я сейчас прятаться не вижу, насколько есть существенная разница быть в печи втроем или вдвоем. Но если вы так уж настаиваете, что для чистоты эксперимента, возьмите с собой третьего, что вроде возьмите троих, нет никакой проблемы. Они говорят, очень хорошо, мы хотим, чтобы третий был Йехошуа Коэн Гадоль. Йехошуа Коэн Гадоль пошел с ними. Почему он с ними пошел? Для того, чтобы восторжествовала правда. Когда втроем их бросили в печь, то эти двое сгорели сразу. А Йехошуа Коэн Гадоль остался с обожженными одеждами. Об этом и сказано, что это Уд Муцаль Миеш, это головешка, спасшаяся из огня. Это человек, который был настолько целен, у которого плоть была настолько возвеличена и совершенна, что это был человек, который прошел сквозь огонь. У него не осталось материально. Это был тот человек, который достоин быть первосвященником Иерусалимского храма. Уд Муцаль Миеш, головешка, спасенная от огня. Но он был в грязных одеждах. Что это за грязная одежда? Комментаторы говорят, что его сыновья поступали не так, как он. В этом заключалась суть того, что такое грязная одежда. Творец говорит, снимите с него грязные одежды, ибо этот человек, как дальше будет сказано, посмотрите. Сказал ему Бог так. Коама рашем цвакоис, так сказал Бог всесильный. Им бы драхай тилех, если путями моими будешь идти, вы имет мишмарти тишмор, и службу моей будешь сторожить, вы гаматат один от бейти, будешь судить дом мой, гам тишмор от хацера, и охранять дворы мои, вы нататилых аммагалхим бейн гаумдим гаэл, тогда будешь ты идти между стоящими этими. Кто такие стоящие эти? Стоящий это ангел. Человек никогда не может стоять, человек всегда находится в движении, он всегда либо поднимается, либо падает. Если человек просто не изменяется, означает изначально, что он падает. У нас существует материальная гравитация. А именно человек, мотор, который не включен, который не работает, он стоять на месте не может, он падает. Для того, чтобы держаться на одном уровне, необходимо тратить энергию, и чтобы двигатели твои духовные все время работали. Так вот, если ты будешь подниматься, то ты будешь ходить между стоящими этими. Кто стоят? Ангелы. У них нет злого начала, у них нет падения, нет подъема. Ангел – это сгусток божественного света, наделенный особой функцией. Поэтому ангел стоит на месте, там, как он стоит. И человек сможет подняться до уровня ангела, просто ходить среди них. Так что ангел станет осязаемой частью творения, до которой поднимется человек в результате своих поступков, в результате своих деяний. Он будет жить среди них, это станет частью его мира, среди которой и внутри которого он будет проживать. Шмана Йехошуа Коэн Гадоль, слушай, Йехошуа, первосвященник великий. Ата вереха хаюшвим лифанеха, ты и друзья твои, сидящие перед тобой. Кианшей мофид гэма, ибо вы люди, достойные чуда. Кигинэни мивиэта авдицэмах, и для вас я привожу сейчас раба моего от росток. Имеется в виду Машиах. Почему мы говорим это цемах? Давид Авдыхат от смех. Росток Давида раба твоего произрасти. Мы говорим Шмона Исра Машиах. Для вас я привожу Машиах. А именно. Второй храм не строился просто так. Построим храм. Дальше посмотрим, кого избрать. Царем кого избрать. Нет, там был конкретно вполне царь. Его звали Зарубавель. Зарубавель был человек, который стал бы Машиахом. Человек из потомков царя Давида. Который стал бы Машиахом, если бы еврейский народ был того достоин. Был конкретный Машиах. Кигинейга Эвина Шернатати Лифны Йехошуа, Левина Хатши Вайнайми. Вот камень, который я дал перед Йехошуа, на камне одном всем глаз. Гинени мифатех птухану машем цвакосу, маште авон гарец агиба йомехат. На камне одном всем глаз. И вот я открываю открыто и снимаю грех земли той в один день. Значит, на камне семь глаз. На камне семь глаз. Творец открывает открытое и снимает грех земли в один день. Сложно, правда? Семиглазый камень, что это такое? Ваяшабра Малах Гадуберби, Ваярени Киша Шер Еор Мишнато. И вернулся ангел, который говорил со мной, и пробудил меня как человека, который был пробужден от сна. То есть сам пророк Захарий не очень понимал, что имеется в виду, что это за образ. Камня с семью глазами и открытием открытого, и снятие греха в один день. «Вайомер Элай, ма таруэ», и сказал мне, что ты видишь, ангел. «И видел Иерошуа минурат зарав, золотую минору, и над ней две оливки, из которых масло стекает в минору, и все это горит». И говорит ему ангел, «Виян Малаха Дуберби», отвечает ему ангел и говорит, «Разве ты не знаешь, что это означает?» «Вайомар Лоаду», не сказал ему пророк Захарий, «Нет, я не знаю, что это отвечает». «Ваян Вайомер Элай», ответил ему, «Зе два Рашем Эль Зарубавель», это слово Бога Зарубавелю, «Леймор», «Лобе Халь Велобе Кох Ким Бурхема Рашем Сакойс», «Не силой и не армией, а только Духом моим», сказал Бог Всесильный. «Мета гара гадолев на Изарубавель ли мишор, веруцеет гэвен гарушат шуат хэн хэнла». «Кто ты, великая гора перед Зарубавелем, да равниной станешь?» И вынул камень краеугольный, провозглашая «красота, красота ему». Когда пророк Захарий увидел образ камня с семью глазами, он не понял, что это означает. А именно, мы с вами уже говорили, что пророк Захарий был последним пророком, который пророчествовал в период, когда уже солнце село, в период, когда храм был уже разрушен, когда пророчество уже закончилось, по сути, и уже темнело. Поэтому в таких условиях единственный пророк, пророк Захария, который пишет, что он не понимал, что пророческое явление означает. Предыдущие пророки, они писали, они объясняли, они показывали то, что они понимали. Понятно, что у каждого пророка было свое ограничение, своя картина мира, все пророки были разные. Тем не менее, не было пророка, который бы что-то написал, рассказал. Он говорит, знаете, я сам не понял, что сказал. У пророка Захария именно так и было. Были явления, которые он не понимал, и тогда ему их истолковывали. Это уже состояние тьмы. Так вот, пророк Захария говорит следующее. Показали ему камень с семью глазами. Сказал Бог, я открываю открытое и сниму грех в один день. Камень с семью глазами – это краеугольный камень Иерусалима, Иерусалимского храма. Семь глаз и минора объясняют число семь в еврейской традиции. Почему у минора было семь стволов? А именно шесть сторон мира, четыре стороны света, вверх и вниз, трехмерное евклидово пространство в оба направления. И центральный столб духовности, из которого эти шесть стволов выходят. То есть духовность первична по отношению к материальности. Как-то можно дать определение следующее, что духовность – это объективная реальность, данная нам в ощущении, не зависящая от нашего сознания. Определение духовности, которое можно дать. Таким образом, как только такой камень будет построен, и как только люди поймут, что действительно первично в этом мире, воля Творца, как то сказано, «Им ло брити юмам вилайла хукот шамай варец ло самти», «Если не завет мой днем и ночью, законов неба и земли я бы не поместил». То есть, что такое днем? Это когда есть храм, когда Бога видно. Ночь – это состояние тьмы, когда Бога не видно. «Если бы не завет мой днем и ночью, законов неба и земли я бы не поместил». А именно, мы в этом мире не имеем права на абсолютное пребывание, не зависящее от нас. В этом мире мы живем в условиях того, что если мы соблюдаем волю Творца, у нас есть право на жизнь. Если нет, то мир прекращает свое существование. Так вот, как только человек раскроет для себя этот центральный ствол миноры, центральную свечу, увидит духовность, тогда произойдет раскрытие открытого. И открою открытое, как сказал пророк. А именно, на самом деле все открыто. Бог виден в этом мире в полной мере. Бог свое благословение, свои божественные силы, свой свет дает всем в равной мере. Но почему разные люди по-разному воспринимают? В зависимости от того, насколько они закрыты. Насколько человек находится у него на глазах много очков кривых, искаженных, разноцветных, затемняющих и скрывающих Бога. Как только ты в состоянии будешь это увидеть, тогда ситуация сразу же меняется и снимается грех земли в один день. Если мы только бы научились видеть эту самую духовность, видеть этого Бога как неотъемлемую часть творения, как первичную часть творения, мы сразу стали праведными. Невольно этот свет, который перед нами бы раскрылся, он бы изменил нас. Он залил бы всю действительность, в которой мы пребываем. Грех снимается в один миг, потому что грех – это всего лишь наше человеческое несовершенство. Когда мы не видим света, как только тебе показывают свет, ты невольно меняешься и становишься совершенно другим. На что нам полагаться в этом мире? Говорит пророк, «Нет агара гадолик на Зарубавель». «Кто-то великая гора перед Зарубавелем». Лемишор, ты станешь долиной. Ни силой и ни армией. Порой нам кажется, только силой, только материальным нашим соображением, только нашими хитросплетениями можем достичь чего-то. Ни армия, ни силой, а только волей Бога, сказал Бог Всесильный. Кто-то гора велика перед Зарубавелем, для того, чтобы построить храм, великая гора мешала этому, Персидская империя. Кто-то гора велика перед Зарубавелем, Лемишор, ты долиной станешь, ты пропадешь, тебя не станет. И через десятки лет после этого Персия прекращает свое существование вообще. Лишний раз показываешь тем, кто казалось, период Персии, расцвета Персии, что это вот страна номер один, это сверхдержава, это первичная реальность. Эта первичная реальность умирала, и все это не видели, кроме великого пророка, который рассказал нам, как история, прежде чем она реализуется в этом мире, произойдет на небе, как она происходит на небе, как складываются все необходимые элементы. И что еврейский народ никогда не брал силой и никогда не брал армией, а только Духом Божественным, только исполнением Его воли. И тогда Божественный свет спускался с неба вниз, тогда происходило объединение между нижними и верхними. Тогда Божественный свет воцарялся в этом мире. Но все это возможно только тогда, когда мы достойны чуда, ибо состояние шхины, связи между верхними и нижними, это чудо. Шхина попадает в этот мир только тогда, когда мы достойны чуда, когда у нас свет, когда свет внутри наших домов, внутри взаимоотношений между нами и нашей семьей, когда свет у нас в вопросах того, как ведем наш бизнес, когда свет у нас в вопросе строительства нашей общины и строительства еврейского города, тогда Бог спускается вниз, потому что мы люди, достойные чуда. Дай Бог, чтобы мы удостоились этого, и чтобы сейчас в Хануку, которая будет перед нами, мы бы смогли приехать в Эрец-Исраэль на строительство третьего храма, как об этом говорил пророк Захария. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.